Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 24. Откровение 18:9-19:10, плач и радость закончились. Падение Вавилона. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровение». Это сессия 24, глава Откровения 18:9-19:10, плач и радость по поводу падения Вавилона. В стихах с 9 по 19 главы 18 мы сказали, что находим плач и плач во многом похожий на плач и стенание, данные в ответ на падение Тира в 27 главе Иезекииля. Теперь мы находим траур и плач тех, кто сотрудничал с Римом, и тех, кто разделял и участвовал в его богатстве и его экономической системе, а теперь скорбим из-за падения, что означает, как мы уже упоминали, их кончину и означает, что их источник богатства было отрезано. Поэтому они скорбят не из-за своего греха, а из-за падения Рима и того, как это повлияло на них. Мы обнаруживаем, что плач и плач будут отнесены к трем различным группам в главе 18, стихи с 9 по 19. Первая группа – это плач царей земных в стихах 9 и 10. Вторая группа – это плач торговцев в стихах с 11 по 17. И, наконец, группа, которая как бы доминировала над тирским оракулом в книге Иезекииля. 27 – это группа судовладельцев или лиц, которые являются судовладельцами и участвуют в коммерции через торговлю через судоходную отрасль. Их плач вы найдете в стихах с 17 по 19, в последней группе. И вы также заметите, что в последней группе это достигает своего рода апогея в том, как именно они реагируют. Но начиная со стихов 9 и 10, плач царей земных и две причины, по которым они плачут, в этом разделе стоит номер один. Они совершили прелюбодеяние с Вавилоном Римом, и мы уже видели, что это не физическое прелюбодеяние, хотя пара комментариев воспринимает это именно так. Вероятно, это не физическое прелюбодеяние, хотя это не значит, что они этого не сделали, а должны были понимать это как участие в ее богатстве и в ее идолопоклонстве. Мы видели, что Рим, будучи проституткой, заставлял другие народы прелюбодействовать с ним, вовлекая их в свою экономическую практику, в результате чего они становились чрезмерно богатыми и наслаждались потреблением ради богатства, и они наслаждались чрезмерным богатством из-за своей связи с Римом. Это вторая причина, почему они жили в роскоши. Они разбогатели за счет богатства Рима, а теперь скорбят, потому что это снабжение было прекращено, так сказать, из-за суда Божия в Риме. Тот факт, что они стоят далеко, вероятно, предполагает их желание избежать суда, обрушившегося сейчас на Рим. Обратите также внимание, что они отвечают в виде горестей, что мы уже видели на примере трубных судов в самом конце 8 главы. Когда мы вводили последние три трубных суда, они были названы горестями. Горе произносится из-за суда, который должен постигнуть или который постигнет нацию. Итак, горе — это срок траура из-за суда, постигшего ныне город Вавилон, Рим. Итак, это цари земли. Цари земли — это те, кто чрезмерно разбогател за счет богатства Рима. Это те, кто усвоил слова из главы 7. Они совершили прелюбодеяние с проституткой и теперь скорбят перед лицом ее суда. В стихах с 11 по 17 мы знакомимся со второй группой, плачем торговцев. И, вероятно, здесь автор особенно зависит от 27 главы Иезекииля, в которой в стихах 27, а также в стихах с 30 по 32 мы сказали, что 27 глава Иезекииля — это плач по поводу особого внимания к тем, кто вел торговлю в судоходной отрасли, теперь скорбящих из-за падения. И суд над городом Тиром. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что в главе 27 и стихе 27 он описывает ваше богатство, товары и товары, ваших моряков, моряков и корабельных плотников, ваших купцов, всех ваших солдат и всех остальных на борту. И тогда из 30 по 33 годы они поднимут голос и горько закричат. «Из-за тебя они побреют головы. Они оденутся во вретище и будут плакать о тебе в тоске и горьком плаче, как стенают и плачут о тебе. Они поднимут плач о тебе. Кто когда-либо молчал, как Тир, окруженный морем?» Когда торговля твоя пошла по морям твоим, ты насытил многие народы своим великим богатством, и товарами своими ты обогатил царей земли. Итак, обратите внимание, что даже там есть три группы, хотя они и не разделены, как в Откровении, и есть цари земные. У вас также есть торговцы. И, наконец, есть судовладельцы и те, кто связан с судоходной отраслью. И все эти трое представляют собой модели для трех групп скорбящих сейчас в Откровении 18. Итак, теперь нас знакомят торговцев на основе Иезекииля 27. И причина их траура в стихах с 11 по 17 аналогична. И это значит, что их своекорыстие и их эгоистичная жажда богатства теперь отрезаны, потому что источник их богатства, которым была торговля в сотрудничестве с Римом, теперь прекратился из-за разрушения Рима. Обратите внимание на список грузов. И здесь интересно. Это единственное место, где Иоанн составляет обширный список роскоши, также имеющий ветхозаветную подоплеку. Но мне кажется, что Иоанн также приспособил его к конкретным товарам и грузам, которые должны были быть ввезены в Рим. И теперь мы видим купцов, которые разбогатели, участвуя в ввозе этих роскошных предметов в Рим. Многие из этих вещей представляют собой предметы роскоши, которые были доступны только богатым людям. Некоторые из них, такие как пшеница и зерно, могли бы стать основными продуктами питания для каждого. Но еще в 6 главе мы неоднократно видели в истории Рима, что даже это было бы не по карману обычному человеку и даже бедным людям. И только при такой завышенной цене он был бы доступен только богатым. Но этот список грузов очень интересен. Я думаю, что этот список груза в стихах 12 и 13 является еще одним указанием на то, что Иоанн видит Вавилон прежде всего как город Рим. Поскольку все это вы можете прочитать в большинстве комментариев, я не хочу вдаваться в подробности, что это за предметы, но вы можете прочитать практически в любом комментарии их описание и даже связь с Римом и тот факт, что все они были импортированы Римом. Большинство из них были прибыльными в торговом бизнесе, делах, которые были бы прибыльными для торговцев и ценились бы элитой города Рима. Итак, этот список поддерживает изображение Рима как города, склонного к чрезмерному богатству и чрезмерной роскоши, а также города, характеризующегося своей жаждой и жаждой материальных благ, и это именно то, за что Иоанн критикует Рим. Но теперь изображают, что купцы тоже разбогатели на этих грузах. Но теперь, когда Рим разрушен, и теперь, когда разрушен Вавилонский Рим, они больше не могут роскошно жить за счет богатства Рима. На самом деле есть один поразительный момент, два элемента, на которые я хочу обратить ваше внимание в этом списке, но один поразительный. Обратите внимание, например, на упоминание о золоте, серебре и драгоценных камнях, а также вессоне, пурпуре и шелке, а также жемчуге. Во-первых, изображение пурпурного льна, а также золота и драгоценных камней восходит к описанию проститутки. Это означало, что это своего рода одежда проститутки. Но также, даже в главе 17 и стихах с 1 по 3, описание блудницы, одетой в пурпурные одежды, золото и драгоценные камни, также отражало не только одежду блудницы, но и показную демонстрацию богатства Рим. И теперь мы видим, что здесь это повторяется. Но кроме того, как мы уже отметили в связи с описанием блудницы, это также предвосхищает описание Нового Иерусалима в Откровении 21, который украшен драгоценным золотом и драгоценными камнями, имеет жемчужные врата и также изображается как невеста, украшенная для мужа. Итак, все это богатство предвосхищает это. Но что довольно интересно, так это то, что самый последний пункт находится в процессе предложения, и обратите внимание, как он переходит от неодушевленных вещей, таких как золото, серебро и драгоценности, к специям и изделиям из дерева, а также, наконец, к тканевым изделиям и тому подобным вещам, и затем продукты питания, такие как масло и пшеница. Но затем он переходит к живым существам, таким как крупный рогатый скот, овцы, лошади и повозки. И в середине этого оно также включает в себя тело и души людей. Скорее всего, этот добавленный элемент отражает работорговлю, которая составляла значительную часть экономики Рима. были различные оценки масштабов рабства в Риме. Стать рабом можно было разными способами. Один из них заключался в том, что одной из причин, по которой кто-то мог стать рабом, была продажа себя в рабство из-за долгов. Другая причина заключалась в том, что когда Рим завоевал территорию, рабов импортировали. Так что это не расовое рабство, а, что интересно, рабство, возможно, даже людей из провинции Рима, которых они теперь импортировали в качестве рабов. Интересно, что они включены в группу овец и крупного рогатого скота, как будто человеческие тела замечают упоминания о человеческих телах, как будто человеческие тела теперь рассматриваются как товар, который можно продавать ради роскоши и финансовой выгоды, точно так же, как крупный рогатый скот и овцы хорошо. Но Джон добавляет человеческие души, возможно, чтобы прояснить, что именно происходит. В конце этого списка вещей, которыми торгуют, находится тело. Это не просто еще один товар, но Джон говорит, что на самом деле это человеческие души. Но сейчас Рим относится к ним просто как к еще одному товару, которым можно торговать или импортировать, чтобы они могли разбогатеть. Итак, вы получаете эту картину, хотя она и незаметна, но она по-прежнему является важной частью экономики Рима, поскольку их экономика создается за счет остальной части империи и мира. Они становятся богатыми и роскошными, эксплуатируя другие народы и даже свои собственные провинции, чтобы Рим мог увеличивать богатство и удовлетворять свою похоть и тягу к чрезмерной роскоши. Как цари земли, они скорбят, потому что их источник богатства, этот список груза, был удален. И еще раз обратите внимание на слова в стихе 14 «плод ваших желаний». Таким образом, Рим изображается жаждущим роскоши и богатства, а теперь, когда все это устранено, корыстная экономическая система и богатство Рима разрушены. То есть Рим существовал, как мы видели, для служения самому себе и даже для эксплуатации и причинения вреда другим народам, даже в пределах их собственных провинций. Теперь эта группа также стоит на расстоянии, потому что, как и цари земли, картина, вероятно, такова, что они боятся суда. Они не хотят участвовать в своем собственном суждении. И теперь они провозглашают горе городу, как это делали цари земные. Итак, вы заметите, что происходит во всех трех группах, и мы видели, что в первых двух группах это будет включать в себя их плач и траур по Риму из-за того, что он потерял из-за Рима. Разрушение. Это будет горе об их уничтожении, а затем обычное изображение их стоящих вдали, чтобы не участвовать в их разрушении и их осуждении. В стихе 16 речь идет об ответе купцов или царей земных, в стихе 16 говорится, что они восклицают «Ой, эй, 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 ой, великий город, одетый в вессон, порфиру и червленицу, блестящий золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Опять же, говоря о роскошной природе Рима, обращаясь к 17 стиху 4 и тому, как была изображена блудница. Совершенно очевидно, что идея состоит в том, что это те, кто был соблазнен Римом, кто был пойман в ловушку и соблазнен совершить прелюбодеяние с Римом, будучи вовлеченным в их безбожную, идолопоклонническую экономическую систему, созданную исключительно для выгоды Рима и его собственной. Жажда и жажда богатства и чрезмерной роскоши. И вот эти купцы здесь, это те, которые совершили прелюбодеяние с Римом, поделившись его богатством. И затем, за один час, великое богатство было разрушено. Итак, вероятно, еще один час, демонстрирующий здесь внезапность, быстроту и внезапный характер разрушения Вавилона Рима. Небуквальное слово, указывающее на то, что на его уничтожение потребовался всего один час, а на один час — символическую ценность предположения о быстроте и внезапности, характеризующих разрушение Вавилонского Рима. Последняя группа, последняя и третья, и последняя группа — это плач судовладельцев в стихах с 17 по 19. Мы уже дважды отметили и прочитали, один раз полностью, но пару разделов из 27 главы Иезекииля, пророчества против Тира в Иезекииле, которые играют здесь значительную роль. Упоминание судовладельцев и тех, кто занимается торговлей через судоходство, теперь лежит в основе упоминания Иоанном о тех, кто занимается судоходством и разбогател на морском бизнесе в сотрудничестве с Римом. Сейчас они также стоят и наблюдают разрушительные последствия разрушения Вавилона. И это, по сути, кажется основной целью третьего. Как я уже сказал, этот третий кажется немного более интенсивным, потому что Иоанн заимствует язык из Иезекииля 27 и стихов с 28 по 33 о некоторых людях, которые надевают вретище, посыпают себя пылью и даже катаются в пыли в трауре по падению Вавилона. Таким образом, основной темой этого раздела, по-видимому, является тот совершенно разрушительный эффект, который падение Вавилона сейчас оказывает на тех, кто от него зависит. И об этом свидетельствует тот факт, что они теперь посыпают свои головы пеплом, что, вероятно, является не признаком покаяния, а просто признаком печали и траура. Таким образом, этих людей не следует изображать раскаивающимися, хотя посыпание своей головы пылью и пеплом в другом месте является признаком покаяния. Здесь, как и в Иезекииле 27, это просто знак траура и печали не о своих грехах, а о падении города, на котором они разбогатели. Итак, здесь упоминается это тройное повторение скорбящих, оплакивающих кончину Рима, и, возможно, они были разделены на три из-за акцента на повторяющейся природе трех разных групп, предполагающих это, но все они разбогатели за счет Рима. И теперь они потеряли источник своего богатства. Итак, все они сидят или стоят, наблюдая за судом Рима, теперь изливая скорбь и провозглашая горе городу, стоящему вдалеке. Все это призвано усилить осуждение Рима, продемонстрировав его влияние на тех, кто от этого выиграл. То есть те, кто совершил прелюбодеяние, прелюбодействовали с городом Римом. Тех, кого Рим соблазнил участвовать в его богатстве и разбогатеть за счет Рима и его торговли. Так вот, именно это имеется в виду в этом тексте, хотя, что интересно, английские переводы здесь не делают разрыва, так что вы как бы это упускаете, но есть явный разрыв, который должен иметь место в главе 18 в стихе 20, или какой-то разрыв должно произойти, потому что теперь вы видите четкий контраст между горестями и стенаниями трех групп, разбогатевших на Риме и теперь оплакивающих его разрушение и суд. В стихе 20 вы теперь знакомитесь с группой святых, которые, напротив, в стихе 20 радуются падению Рима. Таким образом, три группы земных царей, купцов и судовладельцев, не единственные группы, которые отреагировали на падение Рима. Они скорбят, потому что они разбогатели и были теми, кого соблазнили римской экономикой, чтобы разбогатеть за счет нее. Но теперь у вас есть другая группа, реагирующая на падение Рима, Вавилонского Рима, и это святые в стихе 20. Там сказано: «Радуйтесь о ней, небеса! Радуйтесь, святители и апостолы и пророки! Бог осудил ее за то, как она отнеслась к тебе». Интересно также, что глава 18 в основном описывает различные группы от третьего лица. Вот что делали цари земные, и это делали купцы, и вот что делали судовладельцы. Теперь, в стихе 20, оно переходит ко второму лицу, где напрямую обращаются к небу, святым, апостолам и пророкам, и им теперь приказано радоваться, потому что Бог осудил Вавилон и отомстил за них. Таким образом, стих 20 является своего рода выразительным, поэтому мы должны увидеть небольшой сдвиг между стихами 19 и 20, причем теперь реакция святых становится немного более значимой и призвана резко выделяться на фоне реакции торговцев на падение Рима. Однако интересно, что в стихе 20 автор, кажется, снова вспоминает 51-ю главу Иеремии. Иоанн начинает с 51 главы Иеремии в самом начале главы, особенно в 4 стихе. Вероятно, именно здесь кроется повеление бежать из Вавилона. Но мы видели, что Иоанн отошел от Иеремии, потому что он хочет критиковать Рим за его экономическую практику, его идолопоклонство и особенно за его соблазнительную практику соблазнения народов участвовать в его богатстве. И для этого Иоанн отправился к другому оракулу, то есть к оракулам против Тира, которые осуждали Тир за его торговлю и за чрезмерную роскошь и богатство, то самое, за что Иоанн хочет критиковать Рим. Итак, Иоанн затем обратился к Иезекиилю, особенно к 27 главе, за изображением Рима и его критикой. Но затем, в главе 51, стихе 48 Иеремии, мы читаем: «Небо и земля и все, что на них, возликуют от радости над Вавилоном, ибо с севера были атакованы разрушители. Обратите внимание на упоминание о небе и земле, ликующих от радости или ликующих о Вавилоне в Иеремии 51, стих 48. Похоже, именно это лежит в основе 20 стиха, где небеса и все святые и пророки сейчас радуются и призваны радоваться разрушению Вавилона. Итак, ответом святых на суд Вавилона было отомстить за свою кровь и призвать к радости. Теперь Иоанн вернулся к своей основной модели из 51 главы книги Иеремии, в которой описывается суд над Вавилоном. Итак, это подводит нас к концу различных ответов на падение Вавилона, один из которых отрицательный, вызванный реакцией тех, кто был соблазнен участвовать в незаконной и нечестной прибыли Рима посредством своей экономической практики. А теперь в стихе 20, полная противоположность, ответ святых, что Бог теперь действовал, чтобы оправдать их, отомстить за них, теперь судя Вавилон и Рим, и поэтому святые радуются. Глава заканчивается в стихах с 21 по 24 окончательным изложением опустошения и опустошительных последствий Вавилона. И снова в 21 и 24 мы, похоже, временно вышли из строя. То есть с 21 по 24 кажется ожиданием падения Вавилона. Таким образом, временно место с 21 по 24 могут иметь место перед стихами с 9 по 19, что явно предполагает, что Вавилон уже пал. Теперь все окружающие его люди оплакивают и оплакивают его падение. Стихи с 21 по 24, кажется, временно возвращают вас назад, до падения Вавилона, но в то же время они играют важную роль в дальнейшей интерпретации опустошения Вавилона и его последствий. И далее, вероятно, описывается причина радости святых в стихе 20. Таким образом, стихи с 21 по 24, похоже, описывают причину, по которой святые радуются так, как они радуются в стихе 20. Итак, на самом деле все начинается с пророческого акта. Иногда в пророческих текстах вы видите, как пророки действительно совершают своего рода действия, имеющие символическое значение. И один из них снова встречается в 51 главе книги Иеремии. В 51 главе Иеремии Иоанн использовал модель, чтобы изобразить общее падение суда над историческим Вавилоном, и Иоанн использовал ее несколько раз. Теперь в главе 51 и стихе 63 мы находим интересный пророческий акт или пророческое действие, имеющее символическое значение. И вот это в стихе 63. Я начну со стиха 62. Тогда скажи, Господи, ты сказал, что разрушишь это место, Вавилон, так что ни человек, ни животное не будут жить в нем. Оно будет пустынным навсегда. Когда вы закончите читать этот свиток, привяжите к нему камень и бросьте в реку Ефрат. Тогда скажи, что Вавилон утонет и больше не поднимется. Из-за бедствия, которое я наведу на нее, ее народ падет. Это модель того, что происходит здесь, в стихе 21, сильный ангел. Вы не находите привязанного к нему свитка, но ангел в каком-то символическом действии, пророческом символическом действии берет в руки жернов и бросает его в море. И затем, как и в Иеремии 51, ангел интерпретирует это и говорит, что с такой жестокостью великий город также будет разрушен и никогда больше не будет найден. Итак, этот символический поступок со стороны ангела из Иеремии 21 подразумевается как символическое действие или символическое представление низвержения Вавилона, самого Рима. Итак, вы можете видеть, что делает Джон. Он демонстрирует, что историческое падение Вавилона сейчас типологически изображается как падение своего рода нового Вавилона, а именно города Рима и Римской империи. А стихи 22 и 23, а затем 22 и 23 далее изображают результат этого. И это значит, что все признаки жизни в Вавилоне исчезнут. Это способ еще раз продемонстрировать, что все обычные вещи жизни, которые вы слышите, игра на флейтах, арфах, свадьбы, скрежет жерновов, перемалывание зерна, все те вещи, свет светильника, который вы увидите в домах, все это погаснет. Все это исчезнет, что станет еще одним показателем масштабов и полного характера разрушения Вавилона. но обратите внимание, что главы 23 и 24 заканчиваются перечислением причин падения Вавилона. Во-первых, ваши торговцы были великими людьми в мире. И твоим волшебным заклинанием все народы были введены в заблуждение. В ней была найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Итак, прежде всего, обратите внимание на упоминание великих людей, которое, вероятно, предполагает их высокомерие и самопрославление, прямо противоположное хвале, поклонению и славе, которых заслуживает только Бог в гимнах, сформулированных в 4 и 5 главах Откровения. Итак, еще раз высокомерие и самопрославление, орошающее божественную власть и силу, претендующее на то, что принадлежит только Богу. Это первое преступление, в котором теперь виновен Рим и участвующие в нем народы. Во-вторых, ее магия или колдовство сбивают народы с пути, и насколько буквально мы должны воспринимать это или нет. Главный смысл повторения того, за что Иоанн уже критиковал Рим в главах 17 и 18, заключается в том, что Рим соблазнил другие народы совершить с ним прелюбодеяние. Она виновна в том, что обманула их и вовлекла в ловушку своего обманчивого, соблазнительного и соблазнительного идолопоклонства и экономической практики. И затем, наконец, она также ответственна за кровь Божьего народа. То есть мы уже видели эту тему. Она виновна в насилии. То есть она напоена кровью святых. Она виновна в крови тех, кого она преследовала. Вероятно, это также отражает 51 ю и 49 ю главы Иеремии. Обратите внимание, чем это заканчивается. Это не только кровь святых, но и всех людей на земле, погибших из-за нее. Опять же, изображая Рим как империю, которая распространяет свое господство посредством насилия, которая поддерживает свой мир, поддерживает свое правление, поддерживает свою экономику посредством насилия. Иеремия, глава 51 и стих 49, вероятно, являются текстом, на который опирается Иоанн. Вавилон должен пасть из-за убитых Израиля, точно так же, как пали убитые по всей земле из-за Вавилона. Итак, обратите внимание в Иеремии 51 и 49, что Вавилон виновен в убийстве народа Божьего, Израиля, а также людей на земле. И теперь Откровение 18 заканчивается кровью пророков и святых, в которых виновен Рим, а также тех, кто был убит на земле. Итак, завершая главу 18, по сути, 18 глава — это призыв к святым радоваться падению Вавилона, суду над Вавилоном. Потому что падение Вавилона демонстрирует справедливость Божьего суда, отомстившего за кровь святых и оправдавших их. Но в то же время автор описывает основу суда и падения Вавилона, что должно вызвать радость святых, назвав нам как минимум три причины падения Вавилона. Изложено в главах 17 и 18. Во-первых, Вавилон прославляет себя. Вавилон, Рим выставляет себя Богом. Вавилон, Рим утверждает власть, принадлежащую только Богу, и получает поклонение и славу, которых заслуживает только Бог. Четвертая и пятая главы Откровения. Во-вторых, Вавилон, Рим высокомерен и чрезмерен в своих богатствах, даже за счет других народов. Вавилон, Рим изображается жаждущим богатства и роскоши, жаждущим все большего и большего количества материальных благ и делающим это, даже если это означает эксплуатацию других народов и даже собственных провинций. Кроме того, это могло быть и третье, но помимо вопроса о богатстве, они также тогда, наряду со своим собственным желанием накопить богатство и собственным потреблением чрезмерной роскоши, они также побудили другие народы совершить прелюбодеяние. Вместе с ними, заманивая их в ловушку и вовлекая в прелюбодеяние, что является частью их безбожной экономической системы, направленной исключительно на корыстную выгоду самого Рима. И, наконец, в-третьих, Вавилон, Рим виновен в крайнем насилии. Они убили Божий народ. Они виновны в крови святых, в первую очередь народа Божьего, но также виновны и в крови других народов, которых они предали смерти. Чтобы изобразить это, чтобы описать Вавилон, характер Рима и его суд, автор обратился к многочисленным текстам Ветхого Завета, таким как Иеремия, а также Иезекиилю и Исаии, которые изображают суд и падение Рима. другие исторические нации, виновные в том же преступлении, в том же преступлении. Таким образом, Рим тогда рассматривается как комбинация, и возникновение всех этих особенностей сейчас точно так же, как Бог осуждал и судил безбожные города прошлого. И снова его народ может быть уверен, что он будет судить другую нечестивую, безбожную и идолопоклонническую нацию в лице Рима. И поэтому Иоанн может быть уверен в этом, потому что Ветхий Завет рассказал ему и предоставил модель для того, чтобы Бог судил другие идолопоклонические, богатые и жестокие империи. И исторический Рим действительно был осужден столетием позже. И на каком-то уровне Откровение 17 и 18 действительно исполнилось во время падения Рима времен Иоанна, с которым он столкнулся в свои дни. И поэтому Рим, олицетворяющий все остальные империи, теперь постигла та же участь. Итак, Иоанн интерпретирует это через другие пророческие тексты Ветхого Завета. В то же время я убежден, что, вероятно, и это просто краткий комментарий о том, как мы понимаем Вавилон и Рим, Иоанн явно нацелил свое оружие на город Рим, империю своего времени и императоров. Я не думаю, что в этом есть какие-либо сомнения. Но мы видели это раньше. В частности, когда вы доходите до 17 и 18 глав, становится очевидным, что Иоанн поместил суд над Римом, городом Рима первого века, на фоне Божьего суда над всем миром. И в более широком смысле, мы могли бы сказать, город конца времен, город, возможно, представляющий весь мир в противостоянии Богу. Так что дело не в том, что Иоанн затем видит Рим и затем предсказывает последовательность империй. Дело не в том, что Иоанн думает, что между Римом и страшным судом может пройти долгий промежуток времени. Но дело в том, что Иоанн должен помочь своим читателям увидеть природу ситуации и в истинно апокалиптической манере раскрыть истинную природу Рима и дать им возможность взглянуть на ситуацию со стороны. Иоанн не только видит и интерпретирует ситуацию в Риме первого века, но, вероятно, изображает его разрушение на более широком фоне окончательного уничтожения врагов Бога и окончательного суда над землей и миром, который, как мы увидим, собирается Иоанн. Чтобы пройти, сразу перейдите к главе 19, например, за мгновение. Так что нам, вероятно, следует рассматривать Рим и его разрушение как исторически осуществившееся в Риме первого века. Но опять же, используя образ Вавилона, история которого есть в Ветхом Завете, это почти как если бы тогда Иоанн использовал символ, который имеет своего рода архетип или своего рода модель, которая в конечном итоге охватит весь мир, который Бог и его Агнец, Иисус Христос, положит конец страшному суду. Итак, Рим первого века теперь изображается на более широком фоне окончательного суда Божьего над всем миром. Завершение падения Вавилона можно найти в главах 19 и стихах с 1 по 6. А затем в стихах с 6 по 10 мы как бы исполняем последний гимн и переход. На самом деле, стих 6 мог бы сочетаться со стихами с 1 по 5, потому что это последний гимн, который поется. Но тогда 9 и 10 обеспечат переход, своего рода завершение сцены суда над Вавилоном и Римом, и обеспечат переход к следующей сцене, которая начинается в 1911 году, которая является окончательным судом. Но с 19, 1 по 6, в 1820 году мы только что увидели, что святым было сказано радоваться падению Вавилона. Все небо, пророки и апостолы теперь должны радоваться падению Вавилона, хотя об этом ничего не говорится. Но здесь, я думаю, их радость возрастает. Итак, позвольте мне прочитать с 19 и с 1 по 6. После этого, то есть после событий, которые он видел в 18 главе, я услышал что-то похожее на рев великого множества людей на небесах, кричащих: «Аллилуйя, спасение, слава и сила принадлежат Богу нашему. Ибо истинны и справедливы его суждения. Он осудил великую блудницу, которая развратила землю своими прелюбодениями. Он отомстил ей кровью своих слуг». И снова кричали: «Аллилуйя, дым ее восходит во веки веков». Тогда 24 старца и 4 животных пали ниц и поклонились Богу, сидящему на престоле, и воскликнули: «Аминь, Аллилуйя». И раздался голос от престола, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы его, боящиеся его, и малые, и великие. И тогда я услышал звук, похожий на многочисленное множество людей, на рев текущей воды и на громкие раскаты грома, кричащие «Аллилуйя!», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся, и воздадим Ему славу. Ибо пришла свадьба Агнца, и невеста его приготовила себя. Ей дали носить прекрасное белье, яркое и чистое. Тонкий лен символизирует праведные дела святых. Итак, похоже, что это те гимны, о которых еще в главе 8, стихе 20, все небеса должны были восклицать и радоваться вместе с ними. Ныне мы видим, как все небо вопиет и радуется в виде великого множества, в виде 24 старцев и 4 животных, в виде гласа с престола, ныне взывающего хвалу. Обратите внимание, что интересно, на движение. Все начинается с великого множества людей в начале стиха 19, что звучит как рев огромного множества людей. Затем в стихе 4 оно сужается до 24 старцев и 4 животных. И еще больше, в стихе 5 голос, исходящий от престола. А затем в стихах с 6 по 8 он снова расширяется до другого огромного множества людей, где в кульминационной сцене теперь у вас есть голос, похожий на рев текущей воды и громкий раскат грома. Итак, обратите внимание на движение от более широкого к очень узкому, голос от престола и обратно, чтобы охватить голос, подобный великому множеству людей, звучащий как поток воды и гром. Основная функция этого, а также основная тема этого стиха 18, это дальнейшее толкование произошедшего суда, указывающего на радость и хвалу святых. Я также отмечу, что все, что я хочу сделать, это продемонстрировать, как здесь подобраны некоторые основные темы из главы 18. Например, обратите внимание, что Божий суд описывается как святой и справедливый. Таким образом, то, что происходит в главах 17 и 18, следует описывать как результат святого и праведного характера Бога. На этом основании он теперь судит нечестивую и безбожную империю. Во-вторых, обратите внимание еще раз на повторение причины этого приговора, преступления Вавилона или грехи Вавилона. Они развратили землю своим идолопоклонством и жаждой богатства. И они побудили других и соблазнили других принять участие в этом. В-третьих, обратите внимание на то, что Бог мстит за кровь своих святых. Это, вероятно, связывает текст не только с молитвой святых, которую мы видели несколько раз, особенно смешанной с фимиамом, который ангел излил еще в 8 главе, но и вплоть до плача мучеников в главе 6, стих 10. «Как долго, а Господь, пока ты не отомстишь за нашу кровь, пока ты не оправдаешь нас?» Теперь Бог оправдывает свой народ, мстя за врагов и судя их врагов. Интересно, что до сих пор мы прежде всего видели оправдание с точки зрения того, что Бог судит врагов своего народа и мстит за их кровь. Тех, кто преследовал народ Божий, тех, кто предал их смерти, тех, кто пытался уничтожить их из-за их верного свидетельства, теперь Бог отвечает, оправдывая их, навлекая на них суд. До сих пор это была доминирующая тема. Однако одна часть процесса оправдания, которую мы еще не видели, по крайней мере ясно, заключается в том, что Бог ответит на них положительно. Это не значит, что Он будет просто негативно судить их врагов, но Бог оправдает их, вознаградив их. Намеки на это мы видели уже, например, еще в 7 главе, немного и в 14, и в 15, где святые победоносно стоят на море, отказавшись подчиниться зверю и поклониться его образу. Теперь святые с победой стоят у моря в новом исходе. Итак, мы уже видели видение Бога, оправдывающего своих святых, не только судя и наказывая их врагов, которые преследовали их и предавали смерти, но теперь также и вознаграждая их, оправдывая их через награду, вознаграждая их, отдавая им наследство. Мы увидим, что положительная сторона их оправдания затем будет сформулирована более подробно, начиная с главы 20 и заканчивая главой 22. Итак, крик святых, толкующих события 17 и 18 глав, или восхваление святых здесь, в стихах с 1 по 6, собственно с 1 по 8, стих 6, последний крик, стихи 7 и 8, составляют содержание что? Теперь Бог отомстил за кровь своих святых, наказав и осудив тех, кто причинил им вред и предал их смерти. Затем, наконец, обратите внимание и на язык суждения. В главе 18, в стихах 8 и последующих, отражая текст Ветхого Завета из 34, 9 и 10 глав Исаии, я рисую этот язык поднимающегося дыма и горения как символ суда. И теперь это далее описывается как вечный суд, как основание, опять-таки, для радости святых. Итак, все темы характера Бога, Его святости, справедливости и праведности, как основа Его суда, греха Вавилона в его чрезмерной роскоши, но побуждающего и соблазняющего народы быть вовлеченными в это, Божьего желания отомстить за свое людей, наказывая своих врагов, а затем изображая суд в виде поднимающегося дыма, все это просто продолжение тем, с которыми мы уже познакомились в повествовании о суде и разрушении Вавилона в главах 17 и 18. Еще пара замечаний по поводу этого последнего гимна в стихах 6, 7 и 8 заключается в том, что упоминание всемогущего начало преобладать. Это, как мы уже говорили, очень важная тема. Фактически, это почти дословно повторяет то, что мы нашли в седьмой печати, или седьмой трубе, в главе 11, стихе 17, которая привела нас к самому концу, который был своего рода предвосхищением или снимком последнего дня Господня. Где царство мира теперь стало бы царством Божиим. Теперь мы видим, что тема, повторенная в стихе 6, «Царит Господь Бог Вседержитель». То есть, наконец, царство Божие и воля Его на небесах теперь окончательно охватили землю. Царство этого мира теперь стало царством Божиим, и Бог теперь царствует победоносно над всем сущим. Во исполнение, как мы сказали, глав 4 и 5, где верховная власть Бога признается на небесах, должна быть реализована на земле. Теперь мы видим, что с разрушением Вавилона Вавилонское царство было уничтожено. Царство земное больше не принадлежит Вавилонскому Риму, но теперь оно принадлежит Богу, который является всемогущим суверенным царем всей вселенной. Мы сказали, что один из вопросов, на которые отвечает Откровение, один из главных вопросов – кто контролирует ситуацию? Кто является суверенным правителем всей вселенной? Это Вавилон. Это Рим. Или любой другой исторический город. Или это только Бог. И вот теперь Царство Божие на земле, Царство Божие на небесах сошло теперь на землю. Мы также видим еще одну важную тему, которая будет затронута позже, а именно исполнение Божьих обещаний своему народу, и здесь мы начинаем видеть положительный аспект оправдания, Божьи обещания своему народу теперь понимаются как свадебный пир. В стихах 7 и 8 главы 19 наступила свадьба Агнца, и невеста его приготовила себя, и дан был ей тонкий виссон, белый светлый виссон. Теперь автор переходит к образам банкета, например, к образу свадебного банкета в стихах 7 и 8. Вероятно, за этим стоит еще раз образы Ветхого Завета, где Израиль изображался как невеста Яхве, а Яхве был ее мужем, и я думаю, что это создает фон для этого изображения, этого эсхатологического изображения брака последнего времени между Богом и его народом. Хотя теперь, в отличие от текста Ветхого Завета, народ Божий больше не ограничивается ветхозаветным этническим Израилем, но теперь включает в себя людей из каждого племени, языка, нации и языка, сосредоточенных вокруг Мессии Иисуса Христа, и теперь они становятся его невестой. Один из текстов, который, вероятно, обеспечивает основу для этого, это текст, который появится позже в Откровении, а именно Исаия, глава 61. Исаия хорошо известен тем, что использует брачные образы, язык брака и брачный язык для описания Божьего эсхатологического конца времени. Отношение к своему народу. Один из этих текстов, 61 глава Исаии, а в 10 стихе, 61 главе и 10 стихе Исаии «Я весьма наслаждаюсь Господом, ибо радуется душа моя о Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения и облек меня в одежды спасения». Одежду праведности, как жених украшает свою голову, как священник, и как невеста украшает себя драгоценностями. Итак, здесь речь о невесте, украшающей себя, а теперь изображаемой как невеста, приготовленная к свадьбе и теперь представленная жениху, то есть Иисусу Христу, теперь достигает своей кульминации и исполнения, как и ожидалось от Исаии. Но, как мы предположили, разница в том, что теперь народ Божий – это не только этнический Израиль, но включает в себя Израиль, но также включает в себя людей из других народов, которые теперь являются невестой Агнца. Белые одежды автор трактует как деяния святых, вероятно, белые одежды и здесь означают их чистоту, то, что они остались незапятнанными от римского владычества, участвуя в его прелюбодейных, идолопоклоннических делах, в отличие от народов, которые были соблазнили на прелюбодеяние с Римом. Теперь народ Божий, вместо того, чтобы быть прелюбодеями, представлен как невеста Агнца, Иисуса Христа, и теперь они носят одежду, демонстрирующую их победу, их чистоту и праведность, когда они стоят перед Иисусом Христом. Язык свадебного банкета здесь тоже может отражать представление о свадебном пире как символе эсхатологического спасения, а также может отражать притчи Иисуса. Глава 22 Евангелия от Матфея, 22:1-14, представляет собой притчу о брачном пире и приглашенных на него. 25 глава Евангелия от Матфея – это известная притча о 10 девах, 5 неразумных и 5 мудрых, в контексте подготовки к свадьбе. Таким образом, язык банкета, хотя он, вероятно, имеет и другие корни, может быть еще одним примером контакта Иоанна с традицией Иисуса, с собственным учением Иисуса и его учением об эсхатологическом свадебном пире как символе их окончательного эсхатологического спасения. Еще одно сходство, на которое Иоанн, возможно, опирается или, по крайней мере, осознает, это то, что Павел делает с метафорой также в 5 главе послания к Ефесянам, где отношения между мужем и женой становятся моделью отношений между Христом и его церковью, как и его невесту, которую он приготовит и которую представит перед ним святой и непорочной. Возможно, именно такую картину мы видим здесь. Образ невесты на свадебном банкете явно символизирует близость и тесную связь и общение между народом Божьим и Мессией Иисусом Христом. Два последних момента, которыми можно завершить этот раздел. Обратите внимание на стих 9, повеление писать. Подобная команда встречается во всем Откровении. Вы найдете это несколько раз в Откровении. Джону приказано писать. Неясно, пишет ли он на самом деле так, как видит эти вещи, или просто позже, после того, как он эти вещи увидел, просто для того, чтобы убедиться, что он их напишет. В любом случае, приказ писать — это просто способ подтвердить важность того, что Джон видит и что Джон слышит. И затем, наконец, в стихе 10 мы находим интересную сцену, где Иоанн испытывает искушение склониться и поклониться ангелу, который вел его в это призрачное путешествие по разрушению Вавилона. И что интригует, так это ответ ангела: «Не поклоняйтесь мне, я всего лишь слуга, поэтому поклоняйся Богу». Вы обнаружите, что эта сцена происходит дважды, это произойдет снова в главе 22. И мы увидели, что значение этого заключается в том, что в контексте главы 5, где Агнцу поклоняются наряду с Богом, как это может не противоречить среде, которая является исключительно монотеистической. Ангел говорит, каким бы возвышенным ангельское существо ни было, ангел все еще говорит: «Не поклоняйтесь мне». Итак, каким бы возвышенным ни было ангельское существо, ничто иное не достойно поклонения, кроме одного Бога, который порождает строгий монотеизм. Есть только один Бог, достойный поклонения. Поклоняться чему-либо, каким бы возвышенным ни было ангельское существо, поклоняться чему-либо еще — это идолопоклонство. Но как в контексте подобных утверждений можно представить сцену, подобную главе 5, где Агнцу поклоняются на том же языке и с тем же поклонением, что и Богу в главе 4, и в конечном итоге он восседает на том же престоле, если только каким-то образом Иисус Христос Агнец является самим Богом. Чтобы Агнцу можно было поклоняться, не нарушая монотеизма, который все еще лежит в основе книги Откровения. Итак, теперь это готовит нас к финальной сцене битвы в главе 19, стихи с 11 по 21. В нашем разделе «Деяния» мы рассмотрим эти стихи и в общих чертах рассмотрим, какова функция этой батальной сцены, но более подробно рассмотрим некоторые особенности финальной батальной сцены в главе 19, стихи с 11 по 19. 21. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это сессия 24, глава «Откровения» 18, 9-19, 10, плач и радость по поводу падения Вавилона.